Серия «Мастера ужасов». Тодд Кейслинг. «Devil's Creek». Перевод с английского Андрея Локтионова. Текст читает Дементьев Илья. Часть первая. Та старинная вера. Где-то за пределами Стауфорда, штат Кентукки, 1983 год. Примечание. Spiritual последних лет рабства и гражданской войны. По сей день является церковным песнопением в ритуалах протестантского возрождения. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Глава первая. Солнце висело низко над западным горизонтом, окрашивая лес своими ломаными лучами в оранжевые тона. В глубине души Имаджин Трэмли знала, что до того, как оно снова взойдет, священник будет мертв. Она молилась об этом дне, молилась, чтобы другие узрели свет разума, и, наконец, их время пришло. В прошлой жизни она бы сказала, что ее Господь позаботился об этом, но теперь она была уже не так уверена. В те дни Имаджин не знала, что именно слушала молитвы, которые она посылала во тьму, которые нашептывала в свои самые трудные минуты. После ужасов, свидетелем которых ей довелось стать в Божьей Церкви Святых Голосов, она уже не могла с полной уверенностью утверждать, что ее Бог милосерден. Услышал ли он молитвы? Нет. Имаджин понимала, что сегодня фортуна решила улыбнуться ей, а другие, наконец, набрали смелости, чтобы выступить вместе против отца Джейкоба. Она боялась только одного — что они стали действовать слишком поздно, и детей его адской общины уже не спасти. Автомобиль тряхнуло, когда они наехали на выбоину. Генри Прюитт на полной скорости мчался по извилистым поворотам Devil's Creek Road. Из-под визжащих шин брызгал мелкий гравий. Сидящий на заднем сиденье Джерри Тейт наклонился вперед. Лицо у него было бледным и хмурым, губы поджаты. «Господи, Генри, мы хотим доехать целыми и невредимыми, понимаешь?» Стиснув зубы и сжимая руль побелевшими от напряжения пальцами, Генри миновал очередной поворот. Джерри раздраженно откинулся на спинку, вцепившись в водительское кресло. В зеркале заднего вида сверкнули фары, пронзив вечернюю мглу. В нескольких ярдах позади них ехала на ржавом пикапе «Форд Мэгги Грин», а замыкал колонну Роджер Биллингс на своем стареньком «Додже». Петляя сквозь заросли национального леса Дэниела Буна, они с демонической яростью мчались навстречу своей судьбе. Имаджин оглянулась через плечо на заднее сиденье. Вид у Джерри был такой, будто его вот-вот вырвет. Гейдж Типтри встретился с ней взглядом, но ничего не сказал. Невзирая на протесты Джерри, они оба знали, что как бы быстро Генри не ехал, этого недостаточно.
«И все же, я думаю, нам нужно было обратиться к копам. По крайней мере, тогда бы нам не пришлось ехать одним».
«Мы уже пробовали, и это ни к чему не привело. Они боятся его так же, как и мы. Или мы, или никто», — произнес Генри бесцветным голосом, который звучал как ветер, шевелящий кукурузную шелуху. Все погрузилось в молчание. Тойота грохоча катила по грунтовке. Глубоко внутри Имаджин понимала, что Джерри прав, им следовало пойти в полицию. Но в словах Генри тоже была доля правды. Сколько раз они пытались привлечь внимание к ночным занятиям отца Джейкоба? Сколько потребовалось бы анонимных заявлений о жестоком обращении с детьми и изнасилованиях, прежде чем полиция, наконец, приняла бы меры?
«Слишком много», — сказала себе Имаджин. «А сколько бы детей еще погибло?» При мысли о внуке Джейки, возложенном на каменный алтарь отца Джейкоба, у нее закрутило живот. Она прогнала от себя этот жуткий образ и сосредоточила внимание на дороге, мысленно возвращаясь к тому, что могла бы сделать, чтобы избежать такого исхода. Если бы она еще раньше раскрыла глаза, то, возможно, помешала бы Джейкобу промыть мозги ее дочери. Имаджин закрыла глаза и обругала себя. Что сделано, то сделано. «Лауру тебе не спасти, но, возможно, ты спасешь маленького Джеки». Возле дорожной развязки Генри сбавил скорость и остановился. Две разбитых колеи пересекали узкую лесную поляну и через несколько ярдов исчезали за поворотом. С незапамятных времен заросли, пожиравшие грунтовку, заставляли путников поворачивать вспять, но местные знали обходной путь. Имаджин открыла глаза. Начало тропы напоминало зияющую пасть, поджидающую их, чтобы проглотить. Через полмили тропа спускалась во враг, по которому тек ручей, впадающий в реку Камберленд. На другую сторону они смогут перебраться через мостик, построенный несколько лет назад. Оттуда рукой подать до ряда домов, или, скорее, хижин из картона и листового металла. Когда-то все они жили в тех домах, распродав имущество ради откровения отца Джейкоба и променяв свои привилегии и грехи на набожность и благоговение. За деревней лес уступал место поляне, в центре которой возвышался Келвери Хилл. Примечание. Холм Голгофы. Конец примечания. На его вершине находилось сердце религиозной общины. Небольшая, побеленная церковь с черным шпилем. В яме под ней, в утробе этой пораженной скверной земли, они и найдут ублюдка. Сердце Имаджин учащенно забилось. Она сунула руку в сумочку и вытащила отцовский револьвер, удивляясь тому, насколько тяжелой может быть такая маленькая вещь, и надеясь, что уроки отца не прошли даром. Генри остановил машину и заглушил двигатель. Открыл багажник и повернулся к мужчинам, сидящим на заднем сиденье.
«Я не буду винить никого из вас, парни, если захотите сейчас отступить».
Джерри и Гейдж ничего не ответили, смотря прямо в лицо Генри. Затем, в знак молчаливого согласия между друзьями, все трое кивнули друг другу. Что не осталось для Имаджин незамеченным. Нужно довести дело до конца.
«Дженни», — произнес Генри, — «что насчет тебя?»
Имаджин положил отцовский револьвер себе на колени, рассеянно водя пальцем по заряженному барабану.
«Джейкоб отнял у меня мою Лауру. И я ничего не могла поделать, поскольку он сказал мне, что на то была воля Господа. Я не собираюсь повторять ту же ошибку со своим внуком. Он не получит его. Не получит никого из детей. Сейчас мы все, что у них есть. Если сегодня я встречусь со своим Создателем, то буду знать. Я сделала все, что могла, лишь бы все исправить».
Ее слова повисли в воздухе, отзываясь звоном, словно церковные колокола. Все знали, что предложение Генри Привита отступить было абсолютно напрасным. Никто из них не смог бы сейчас дать заднюю, даже если бы захотел. Только не после всего того, чему они позволили случиться. Сегодня ночью они искупят свои грехи, так или иначе. Имаджин открыла дверь, нарушив тишину. При звуке низких утробных песнопений сердце у нее едва не выскочило из груди. Между каждым заклинанием раздавались пронзительные детские крики.
«Началось»,
— прошептала она. Мужчины выбрались из грузовика. Генри оглянулся на нее и нахмурился. Он понимал, что это их бремя. И только их. Генри вытащил дробовик из багажника и дослал патрон в патронник.
«Тогда давайте покончим с этим».
Глава вторая. 1. Джейкоб Мастерс стоял у порога своей церкви и смотрел вниз с холма на сотворенный им рай. Его люди читали нараспев молитвы, готовясь к подношению. Выкрикивали многие имена их нового повелителя. Их дети, его дети, пели стройно, произнося забытые слова Бога сладкими херувимскими голосами. Он прислонился к дверному косяку и закрыл глаза, радуясь мягкому ветерку, шелестящему в деревьях, нашептывающему в уши, подобно голосу Господню. «Шшш!» — говорил тот. «Вдохни, прими в себя. Это твоя воля. Твоя воля и старые обычаи неразделимы. Его воля. Да. Кто еще отдал бы все, чтобы воодушевить свою паству? Не ложный бог язычников в Стауфорде. Они забыли старые обычаи, отвернулись от очищенного священного писания, пойдя на поводу обманщика и узурпатора. Еретики променяли обычаи крови, огня и разные язычия на более лицемерное фарисейское учение. Их грехи были метафорой, а дьявол — призраком, созданным ими самими. Не более чем завуалированными попытками заполнить головы прихожан заумной чушью и ложью. Путь избранных закален огнем, освящен кровью и проложен по костям проклятых. Жители Стауфорда вспомнят старые обычаи. И очень скоро. Его новый господь так ему и сказал. Открыл глаза на правду, и Джейкоб увидел ее прямо перед собой. Упадок и разложение современного общества усиливались и распространялись вокруг, подобно раковой опухоли. Разве он мог оставаться в стороне и позволить этой нечисти захлестнуть землю? О, сколько времени он потратил впустую, ведя свою паству по ложному пути!
Джейкоб открыл глаза. «Довольно», — сказал он себе. «Пора вернуть старые обычаи». Из глубин памяти донеслась песня его юности, слова рвались наружу.
«Дайте мне ту старинную веру», — тихо запел он. «Ее мне хватит вполне».
Недалеко от подножия холма, там, где поляна переходила в лес, из теней появились огни, и песнопение стало громче. Джейкоб улыбнулся, когда увидел багровые фигуры, вышедшие из-за деревьев. На опушке стояли шесть прихожан, которые были облачены в красные мантии, покрашенные ими специально к этому дню. Красный цвет символизировал жертву. Через него члены паствы отдавали дань уважения новому повелителю. Каждый нес лампу, освещая себе путь к церкви, а за ними в белых мантиях стояли их сыновья и дочери. «Мои агнцы», — подумал Джейкоб, с наслаждением почувствовав внезапную тесноту в районе промежности. Он провел рукой по выпуклости и втянул в себя воздух от возбуждения. «Его маленькие агнцы! Какая жалость, что очень скоро ему придется с ними расстаться!» «Но у его Господа, как и у него, тоже есть потребности. В конце концов, он и сам лишь слуга». Все-таки в основе старых обычаев лежало жертвоприношение. Жертвоприношение и много страданий. Пение усилилось, и когда оставшиеся прихожане появились из леса, их лица сияли в свете фонарей. Джейкоба охватила радость. Его паства, его дети пришли сюда, чтобы увидеть, как вся их тяжелая работа увенчается успехом. Сегодняшняя ночь и все последующие будут приближать их на шаг к новому миру. Новый земной рай, свободный от язычников и еретиков. И здесь, где он впервые услышал нашептанные ему истины о подлинном Боге, он станет апостолом своего повелителя, спасителем своей паствы. Джейкоб присел в дверях и провел пальцами по клочку голой почвы у своих ног. Погрузил руки в землю, ощущая легкую вибрацию от спящего в ней Бога. Вытащив их, он извлек вместе с ними толстого дождевого червя, который обвился вокруг безымянного пальца. Поднес кисть к лицу и улыбнулся.
«Да исполнится воля твоя, мой Господь, моя любовь, мой свет».
Отцепив червя, он зажал его между зубами и откусил нижнюю половину. Верхнюю бросил к своим ногам, и та, извиваясь, упала в разрытую, похожую на открытую рану, ямку. Наслаждаясь горьковатым металлическим привкусом, Джейкоб мысленно поблагодарил Бога за подарок. Червь свернулся в клубок, после чего начал зарываться в уютную рыхлую почву. Джейкоб наблюдал за ним, пока тот не исчез, после чего проглотил землистую массу во рту.
«Только через кровь мы вернем себе господство. Рвите их плоть при свете луны, и пусть кровь смоет проклятых!»
В нем говорил повелитель, и впервые Джейкоб по-настоящему почувствовал себя правой рукой Бога. Слишком долго он преклонял колени у кафедры ложного идола, наблюдая, как каждое воскресное утро лицемеры рассаживаются на скамьях, восхваляя своего Господа, и при этом скрывая те самые грехи, которые презирали в других.
«Их время придет. О да, их время придет. Всех смоет кровавой волной не меньше, чем при великом ветхозаветном потопе».
Жертвоприношение порождает жертвоприношение. Перемены не бывают без боли.
Спасение приходит не от ленности, а от очищающего огня агонии.
Старые обычаи требовали жертвоприношения и кровопролития. С Божьей помощью Джейкоб Мастерс получит до конца ночи и то,
и другое. 2.
«Но, мамочка, мне страшно».
Лаура Трэмли посмотрела на Джека и сжала его руку. Ее маленький агнец всегда боялся, всегда сомневался в их вере и убеждениях. Она улыбнулась, мысленно желая, чтобы их новый бог заставил его замолчать навсегда. «Скоро», — захотела она сказать ему, — «сегодня ночью Джейкоб снова получит тебя, и тогда я буду свободна». Вместо этого Лаура шикнула на Джека и прошептала.
«Страх — это грех в твоем сердце. Будь сильным ради своего повелителя, как мы уже говорили».
Джек сморгнул слезы и вытер лицо рукавом мантии. Взглянул на других детей в надежде увидеть у них такую же реакцию, как у него, но те уставились себе под ноги. Лаура наблюдала за сыном, пытаясь прочитать его мысли. Гадала, будет ли он слушаться отца Джейкоба, будет ли мальчик делать, как ему велено, даже перед лицом опасности, и примет ли его их бог, сочтя за подходящую жертву. «О, милая, ты снова где-то мысленно витаешь». В голове у нее зазвучал голос Джейкоба, шелестя, словно успокаивающий ветерок в прохладную летнюю ночь. Лаура закрыла глаза и улыбнулась, почувствовав, как ее окатило восхитительное тепло. Он всегда знал, что ей сказать, даже не произнося ни слова. Такой была его сила. Он видел ее насквозь, заглядывал вглубь нее, светя, подобно фонарику, в самые темные уголки сердца. Не для того, чтобы выставить ее на показ или поиздеваться, а чтобы оздоровить и очистить ее дух. «Моя воля и старые обычаи неразделимы», — сказал он ей, и она отдала ему себя, поскольку он этого хотел, отдала ему сына, как и остальные, и сегодня ночью в последний раз сделает то же самое. «Мы принадлежим тебе», — мысленно произнесла она, глядя на холм, где находился ее спаситель. «Я отдаю тебе мою жизнь и нашего сына. Возьми его, как ты взял меня». И, глядя на нее сверху вниз, Джейкоб снова заговорил у нее в голове: «Как пожелаешь, мой милый агнец». Лаура закрыла глаза и втянула сквозь зубы воздух. Новая волна тепла прошла сквозь нее вниз по животу и между ног.
«Твоя воля», —
прошептала она,
— «и старые обычаи неразделимы. «Мой дорогой».
Джек сжал ее руку и рывком вернул к жестокой реальности.
«Мамочка».
Она посмотрела на сына и до крови прикусила губу. Рот наполнился теплой с металлическим привкусом жидкостью.
«Помолчи. Твое время скоро настанет, дитя. Разве не видишь?»
Глаза Джека наполнились слезами.
«Мамочка».
Но она больше не слушала его. Да, он был ее частью, но частью временной. Куском мяса и крови, вырванным из тела. Будут еще дети. Она молилась, чтобы они были благодарнее за принесенные до них жертвы. На вершине холма Келвери-Хилл Джейкоб вскинул руки, приветствуя своих вернувшихся домой детей. «Идите ж ко мне, агнцы мои!» — воскликнул он. Ветер подхватил его голос и понес сквозь листья и ветви на крыльях каждой птицы, в стрекоте каждого насекомого. Воля их нового господа Джейкоб Мастерс был повсюду, неразделим с природой, неразделим с землей, неразделим с их сердцами. Лаура Трэмли дернула сына за руку и поволокла вперед на холм, навстречу судьбе. Джек закричал от боли и страха, умолял мать остановиться, но она не слышала его. Она не сводила глаз со своего хозяина, своего спасителя, своего возлюбленного. «Твоя воля будет исполнена». Джейкоб смотрел на нее светящимися, в меркнущем свете глазами и ухмылялся. 3. Джек Трэмли поморщился, когда пальцы матери впились ему в запястье. Он повернулся к своей сестре Сьюзен, ища утешения, на ее бледное лицо скрывал капюшон белой мантии, отражавший свет материнской лампы. Сьюзен Прюит почувствовала его отчаяние, встретила испуганный взгляд, но говорить не решилась. Ее глаза все сказали за нее. «Просто прими, что еще мы можем сделать?» Джек искал в ее безмятежном лице ответы, которых, как он знал, там не было. С бешено колотящимся сердцем посмотрел на других облаченных в мантии детей. Чак, Стефани, Бобби и Зик казались такими же спокойными, как и Сьюзен. Но он видел в их глазах тот же ужас, который чувствовал в своем сердце. —